Ну, как вы поживаете, дорогие? Казалось, что все слова уже были сказаны давным-давно. Но вот появился еще один повод сюда приехать. Поэтому ничего не остается, как сказать самое сущностное. Не начинать же сначала объяснять, кто такой Буддхарма и Сангха. Я очень рад всех вас видеть. Для меня это сейчас как праздник. Если вы заметили, я когда зашел, сделал 4 простирания вместо 3. Я это сделал первый раз в своей жизни. Я не знаю, поняли вы это или нет, но это было как уважение к вам, ко всем здесь присутствующим. Я в последнее время здесь достаточно редко бываю, в Киеве. И на протяжении последних поездок я стремился к тому, чтобы установить как можно более глубокий контакт с практикующими, для того, чтобы максимально помочь, разъяснить, указать на все те вещи, которые либо обходят со стороной другими учителями, либо просто времени нет на то, чтобы их объяснять. Либо некоторые вещи тибетские учителя просто считают, что все и так должны их понимать. Либо для того, чтобы объяснить тонкие моменты практики, которые нам непонятны в силу некоторых своих культурологических особенностей. Если у вас будут появляться какие-то вопросы, особенно по этой теме, которая на этом семинаре будет освещена, она является, можно сказать, без преувеличения самой важной темой в буддизме. Не стесняйтесь их задавать. Ну и если накопились какие-то вопросы по практике или по жизни, я тоже буду рад на них ответить. Мы начинаем наше занятие с традиционного принятия прибежища, символического подношения мандалы или вселенной просветленным существам, с просьбы повернуть колесо учения дхармы и с обращением с молитвой к учителям линии, к своим учителям. Если у нас нету какого-то своего непосредственного учителя, то просто к просветленным существам, для того, чтобы они даровали нам благословение встать на духовный путь, идти по этому духовному пути и достичь реализации. В конце вот этой вот предварительной части я ударю в колокольчик, и мы 3-5 минут помедитируем. На данный момент так, как можем или как знаем. Итак, начинаем. Санге чодан цоки чонан лай дженчум бардо дани кепсу чи даги чим со джипи сонан ки довай пенчер санге дупар шоу Санги чодан цоки чонам лань чемчом бардо дани кепсу чи даги джинсо чи пейсонан кин дола пенче санги дупа шо Санги чодан цоки чонам лань Чанчом бардо дани кепсу чи Даги чинсо чи песонам ки Дола пенче санге друпа шо Са ши по чу чу ше ме тон цам Ирам лин ши ни дэй гэм пан Санге Шиндо Мипе Пувай Доконандай Шиндо Чопар Шок Гуру Идам Ратна Мандала Камни Вирхай. Это так полагается. Сенче намке сампада лои джета джита вар чечун тумон тепа и чуйки хорло корду со. Дусун санге там чигин го ману цавэ ламари маши чумадану сумни бива чигин лапту со. Нучан сам пемаге садом пола Янцен чеки году не пемаджаны шасуда Ходу камду мампу корки кичи суда Дуки джинге лапче шесу согуру пемасиди. Сам дурсен гараши сэм пема карачева нишунга Сузу нуня тартанья ца со кате лама нам ласу ванде Дамзе нам чу чу гюр де чин ли виман го джан чем ян кен цэ ванде Варонгона лоду таеды чиризи ванка кендр чудеца Япо дзави гюту цеванда юда тупи цеван норгуды Чинсу ямчу кинчарат найди нам не рога дарме радмища Сугьяо цама сука дарма дам Парми чинна братна ширинам Мимам воны сам тэнгям суща Начи торчи чими дурче цал Сунчу дупа сангарим поче Ванчу дурче нам чу цеванце Чангу ламе джесун кенце о Нелунг онгер орген цеванду Цагю лама сари темвала Мичи гюпи цечи солдена Туджи джино дуним гонгер шо Ормен чуки инки поданы Дусу санге кунген улан Рансен чокун гонсун тодзи пи цави лами чам ла суан Алден цави лама им поче даги чи вар пеме ден лачу Хадин чем по гоны че сун те кусун туркин гонду цан дусу Алла мачинала Человек из Казахстана приехал. У них там так здороваются. В Узбекистане тоже. Как там?
Как обычно, да?
Наш учитель Будда Шакьямуни неоднократно говорил такие вещи, как: не доверяйте моим учениям вслепую, не считайте, будто мои учения не должны подлежать проверке. Проверяйте мои учения как золото, как торговец, который приобретает золото. Вы должны опробовать всеми возможными методами истинность моих слов, не моих слов, а Будда говорил, его слов, и понять, что они соответствуют истине, что они соответствуют действительности. Это утверждение, оно несколько отличается от ультимативных высказываний некоторых товарищей, которые говорят: не хотите мне верить, идите отсюда. Нет, это как раз утверждение, которое было призвано к тому, чтобы мы действительно убедились в истинности слов Будды. И это то, что мы должны сделать. Учение Будды – это учение для людей с высоким интеллектом. И все вы прекрасно знаете, что есть много различных уровней учения, которые предназначены для людей с различным уровнем интеллекта. А даже в самих учениях говорится «шукран». Спасибо. Там даже говорится, что есть 9 уровней интеллекта, есть 21 уровень интеллекта или интеллектуальных способностей. То есть подразумевается, что эти учения охватывают людей со всеми интеллектуальными способностями, со способностями даже самыми высшими. И для каждого из этих людей есть учение, которое позволит ему полностью освободиться от своих страданий, достичь полного счастья и полного совершенства. И в этом сомнений как бы нет. А если есть, то, пожалуйста, берите учение как золото и проверяйте. Особенно сейчас, когда люди становятся все более и более начитанными, все более и более образованными, этот вопрос встает еще более остро. Потому что многим людям становится понятно, что постулаты некоторых религий, духовных традиций устаревают и немножечко не соответствуют тому, что мы видим, читаем, слышим вокруг себя. Слепая вера – это не то, что нужно в буддизме. Кому-то, может быть, она и может помочь на начальных стадиях, но она не даст человеку возможности достичь просветления, не даст человеку возможности достичь полной реализации. Слепая вера – это не тот уровень, который нам нужен. И тут встает вопрос о том, где взять настоящую, не слепую веру. Настоящая вера – это уверенность или убежденность в том, что ты знаешь. Поэтому вначале нам нужно что-то узнать, убедиться в этом. Убедиться в том, что это истина. И потом, когда мы убеждаемся, что это истина, что это соответствует действительности, мы, естественно, становимся в этом убеждены. Мы перестаем в этом сомневаться. Мы принимаем это в систему своих ценностей. Мы верим в это. И тут уже что бы ни случилось с нами, вокруг нас, это не разубедит нас в том, что мы знаем, поскольку это знание идет изнутри нас. Здесь есть несколько тонких взаимосвязей с нашей практикой и с качеством нашей практики. Потому что на начальных этапах, когда мы начинаем практиковать, у нас, если мы не гении с интеллектом подобным, не знаю, Эйнштейну плюс гора Будорджи в одном флаконе, у нас не может появиться естественного понимания и веры в те знания, которые мы получаем. Мы их так или иначе принимаем их на веру, то есть пользуемся этой самой слепой верой. В результате что происходит? Мы берем некоторые постулаты или конструкты интеллектуальные, которые имеются в буддизме, и мы начинаем обкатывать их в своем уме. В своем уме, то есть на своей практике. В результате происходит некий такой жесткий процесс обкатки. Вот те люди, которые водят машины, к примеру, они знают, что первые там 10 или 20 тысяч километров, когда новую машину приобретаешь, происходит процесс обкатки. Вот примерно то же самое происходит у нас в уме, когда мы только начинаем использовать, помещать туда эти новые знания. Что такое процесс обкатки? Что подразумевается под этим? Ну, детали притираются одна к другой, и там, где есть какие-то шероховатости, эти шероховатости стираются, в результате появляется некое пространство между этими деталями, где они уже потом себя более комфортно или правильно чувствуют. У нас же в начале этого пространства нет. И поэтому происходит некое такое жесткое биение одних концепций, а другие. И для того, чтобы не поломать всю систему наших ценностей, которая у нас в голове сложилась к этому времени, мы держимся за те жесткие концепции, которые у нас были, при этом стараемся не потерять тех концепций, которые мы туда пытаемся засунуть, новые буддийские концепции. В результате, если посмотреть на ментальное восприятие того человека, который пытается начать заниматься практикой, оно у него происходит в очень напряженном таком режиме. Он держится за разные понятия и внутри самого ума свободы как таковой не очень много. А качество ясности, качество мудрости и разные другие просветленные качества, о которых говорится в учении, когда описывается плод просветления, они как раз появляются из тех самых промежутков, которые появляются после обкатки. Когда у нас в уме начинает появляться свобода, некое ощущение свободы, когда начинает появляться некая расслабленность, раскрепощенность в нашем сознании, тогда оттуда начинает просвечивать свет мудрости. Мудрости, которая, как многие из нас знают, содержится в нашем просветленном потенциале, как неотъемлемое его качество. Я назвал тему этого семинара «Живое знание». Еще находясь в той самой горячей точке, мне почему-то пришла эта тема, потому что я как-то вот подумал, ну, чем я еще могу помочь людям? Вроде бы все уже сказал. Я уже не знаю, 15 семинаров я в Киеве провел или больше. Вроде бы все сказал уже. С одной стороны, если взять и суммировать все хотя бы, что я только сказал, в принципе, человеку больше ничего не нужно для того, чтобы идти по пути практики и достичь какого-то определенного результата. Я, по крайней мере, в этом уверен. Может быть, кто-то из вас не уверен, я в этом уверен. Буддийское учение, оно, несмотря на свое многообразие, оно имеет определенный набор каких-то сущностных пунктов, к которым сводятся все 84 тысячи учений. Если эти задействовать, лишь эти ключевые пункты, этого достаточно для достижения реализации. И тут у меня появилась концепция «живое знание». Что значит «живое знание»? Это то, как сделать нашу практику живой. Потому что, когда она находится в таком вот статичном состоянии, где одни концепции, одни конструкты бьются, а другие в таком вот жестком режиме обкатки, то качество просветления и аспекты мудрости, они почему-то очень медленно проявляются. А хотелось бы достичь результата, не правда ли? По крайней мере, у нас в буддизме часто об этом говорится, что нужно достигать результата, а не просто разглагольствовать или выполнять какие-то механические практики механистическим образом. Практику нужно не просто выполнять, не только выполнять, но и получать от этого какой-то результат. И необходимо, чтобы эта практика трансформировала нас, и это выражается вначале в каких-то ощущениях. То есть практика – это то, что еще и чувствуется. Не обязательно чувствуется таким образом, как некоторые духовные соискатели ходят и ищут каких-то трансцендентных переживаний, где бы их там вот так вот потрусило бы, или они испытали какое-то невероятное блаженство. Чувствуется, то есть, чтобы люди переживали это на своем собственном опыте, чтобы они чувствовали пользу от этого. Чтобы они чувствовали трансформацию, чтобы они видели, что практика действительно их меняет. Мне кажется, это один из самых важных моментов, с которыми нужно как раз вот именно учителям в первую очередь работать в наше время. Потому что учений привозят уже достаточно много. А эффект от учений и от их применения, мне кажется, не такой большой. По крайней мере, можно с уверенностью сказать, что он не такой большой, как он был там несколько веков назад, где-то в Тибете или в Индии. где там каждый второй или третий достигал реализации в течение жизни. Почему, если всего лишь там 8 веков назад люди могли достигать реализации, каждый второй или третий, почему для нас, для западных практикующих, когда мы начинаем практиковать тысячами и уже миллионами, наверное, почему мы даже и не слышим такие вещи, как реализованные практикующие? Хотя все учителя, когда приезжают на самых первых занятиях, говорят, что у вас есть просветленный потенциал, просветленная природа Будды, вы все можете достичь просветления. А потом, когда к ним подходишь и говоришь, вот лама, а вот в этом тексте этой садханы сказано, что если ее практиковать, значит, там, день и ночь в ретрите, то написано, что практикующий через 3, либо 7, либо 12 лет достигнет, значит, полной реализации. Это соответствует действительности? И лама говорит, это сказано для продвинутых практикующих. А мы что? Мы, на тибетском это канзак. Мы канзак. Канзак это обычный индивидуум такой вот. Который вроде как бы и обладает драгоценным человеческим телом и всеми условиями, но такой вот, ниже средненького такой вот. Меня эта позиция никогда не устраивала. И здесь нужно хорошенько разобраться в том, где содержатся те самые сдерживающие факторы. Что именно мешает нам взять и достичь то, что в текстах же написано всего лишь несколько веков назад, что практикующий может достичь этого просветления за 3, 7 или 12 лет. Почему это прошло с тех пор всего лишь 5 веков, и все это почему-то поменялось? Я считаю, что мы все, не только я, мы все должны серьезно над этим задуматься. Я уверен, что если нас, нынешних, сравнить с теми тибетцами, которые были 7, 8, 9 веков назад, которые достигали реализации там, через одного, если взять наш интеллект и поставить того тибетца или индуса, то сравнение будет не в их пользу. Не в их пользу. Вряд ли они поймут, что такое лаптоп, вряд ли они поймут устройство автомобиля, вряд ли мы им сможем объяснить, что такое мобильный телефон. Да, возможно, им это и не нужно было, но я не уверен, что они поймут. Зато у них были другие преимущества. И эти другие преимущества выражались в степени веры и преданности. И эта вера и преданность, они были очень живыми и настоящими. И это то, к чему нам нужно стремиться. Каждый аспект их практики был очень осознанным и прочувствованным. Они жили этим, и для них это было главным в жизни. Понимаете, когда вы делаете что-то, неважно что, йогу или приготовление блинчиков, или шитье крестиком, там, или я не знаю, что еще там. Да. Своим главным занятием, то рано или поздно вы начинаете понимать каждый аспект этого действия. Вы начинаете понимать и чувствовать, даже если это приготовление блинчиков. Да? Если же мы не переведем свою практику на уровень, можно так метафорически выразиться, на уровень сердечной чакры, если у нас это будет где-то витать в интеллектуальной сфере, и мы будем к этому подходить как хобби, которое мы выполняем, пусть даже раз в день, то мы не начнем чувствовать эти вещи, не начнем чувствовать их на уровне опыта, на уровне переживаний, и они так и останутся в виде каких-то концепций. В принципе, любая практика, которая содержится в буддизме, способна трансформировать людей, даже самое простейшее. Может быть, эффект от этой практики будет не таким, как от самых продвинутых практик, там, Махамудра и Дзогчена, к примеру, но любая практика, если к ней подойти вот абсолютно искренне и вот с душой, она будет трансформировать. Она будет чувствоваться, и вы будете чувствовать пользу даже от произнесения каких-то там трех строк, к примеру, принятия прибежища. Мне за последние полгода, которые я провел в одном опасном месте, было немало тяжелых ситуаций, в которых не на кого было полагаться вообще. И поначалу я пытался с этими ситуациями справляться как бы по мере поступления, так как это принято делать там, то есть создавать противодействующие условия, какие-то антидоты тем условиям, которые складывались. А потом, когда я видел, что даже это плохо работает, я часто прибегал к тому, чтобы просто принимать прибежище. Вот в тяжелых ситуациях просто принимать прибежище, которое мне когда-то на протяжении нескольких лет казалось просто, ну, формальной практикой, которую необходимо произнести перед выполнением там какой-то садханы или медитации. Я принимаю прибежище в Будде, я принимаю прибежище в Дхарме, я принимаю прибежище в Санхе. А когда наступили такие моменты, когда не на кого положиться вообще, я вспомнил, что учение это говорилось, что Будда, Дхарма и Санха – это наивысшее прибежище, то есть наивысшая защита во всех ситуациях, которые только могут быть. Я подумал, ну раз так, если раз так говорится, то где же мне искать еще какую-то другую защиту? Вот. И поэтому я очень часто произносил эти строфы принятия прибежища. Казалось бы, самая банальнейшая практика. Ну, некоторые бы даже сказали, даже это практикой назвать с натяжкой можно. Ну, там такое, произнести там три строчки всего-навсего, да? И тем не менее, когда я их произносил и вкладывал в них вот такой вот призыв, сильный призыв, призыв, можно сказать, о помощи, да, я чувствовал, как это работало. Я чувствовал прям вот, как пространство начинало рассеиваться или начинало просветлевать, можно так сказать. То же самое и с практикой гуру-йоги. Если мы хотим получить какое-то серьезное, реальное благословение, для того, чтобы потом осознать природу ума, осознать аспекты абсолютной истины, раскрыть себе различную мудрость, которая содержится в нашем просветленном потенциале, нам недостаточно просто повторять слова молитв, которые в разные гуру-йоги произносятся по-разному, а нам нужно вкладывать туда душу. Но не со слепым отношением, не со слепой верой, как я сказал в самом начале, а вкладывать душу и при этом понимать и осознавать, к чему мы обращаемся, к кому, к какому измерению просветления, к каким существам, какими качествами они наделены, почему мы к ним обращаемся. Это не значит, что когда мы молимся во время гуру-йоги, нам нужно сидеть и постоянно аналитически раздумывать над качествами учителя. Мы это можем сделать и до, и после непосредственно самой практики. Но когда мы обращаемся с молитвой во время гуру-йоги, мы должны все это очень хорошо осознавать и понимать. Не просто с закрытыми глазами: «Гуру, помоги мне», или «Спаси мне», или «Даруй мне благословение». А мы должны вкладывать душу и при этом понимать и осознавать, к чему, что, зачем и почему. И тогда это будет работать. И тогда это благословение будет приходить. Один раз, я вам рассказываю, мастер Атиша, один из первых великих мастеров, которые посетили Тибет, в X веке это произошло, проходил мимо толпы тибетцев, которым рассказали, что вот приехал великий мастер, который там просветленный, ситха, и может творить любые чудеса и вообще Будду во плоти. И один, значит, товарищ бросился к нему, значит, под ноги, схватил его за рясу и воскликнул: «Учитель, дай мне свое благословение», продолжая держать его за рясу, за эту рясу. На что Атиш немножечко невежливо, но очень метко ему ответил. Не буду первое слово произносить, которое он ему сказал. Ну, типа, как глупенький. «Дай мне свою преданность. Дай мне свою веру и дай мне свою преданность». Вот, казалось бы, человек бросился в ноги, схватил за рясу. У нас далеко не у каждого человека хватит столько веры, или эгоизм будет настолько подавлен, чтобы он бросился к какому-нибудь даже батюшке там, или кого-то хватать его там за рясу около земли. Далеко не у каждого. И при этом Атиша ему сказал: «Дай мне свою веру и преданность». То есть он, это означало, что Атиша не видел у него никакой веры и преданности, у этого человека. Вообще. Как вы думаете, Виктор, почему? Ну, вы подумайте, скажите нам. Я об этом только что говорил. Потому что вера его, то, что он считал верой, была слепой верой. В своем уме он не видел никаких просветленных качеств этого великого мастера. Кроме того, что помнил о том, что ему кто-то из соседей по деревне сказал, что приехал вот крутой мастер такой. И поэтому вот эта единственная концепция у него там заслонила все остальное в голове, и он бросился хватать его за рясу, думая, что тот является для него единственным спасением и универсальной панацеей. Что если он схватит его за рясу, и тот его, значит, по голове там постучит чем-нибудь, то тот тут же спасется и получит благословение. Понимаете теперь? А никакого осознавания, никакого понимания того, кто такой Атиша, в чем заключается его качество, почему вообще к нему нужно обращаться с этой молитвой или верой, у него не было. И точно так же, если бы на следующий день приехал туда тогда еще живой мастер Наропа, хотя он, по-моему, в Тибете никогда и не был, то и сказали бы этому деревенскому простофиле, что вот приехал еще круче мастер, он точно так же бросился бы хватать Наропу за рясу с точно такими же словами. А если бы потом еще через день приехал бы какой-нибудь шарлатан, ему бы опять в деревне сказали, что вот приехал Будда во плоти по имени такому-то, он точно так же потом бросился бы хватать его рясу. Подумайте над этим. Это не живая вера, и это не живое знание. Если мы хотим продвинуться и хотим достичь какой-то реализации, наша вера или преданность, наши качества практики должны быть очень живыми, сочными. И они, все они должны быть пронизаны осознанностью, осознанностью и пониманием. Не интеллектуальным спекулированием по поводу каждого пункта с кучей сомнений, а чистой осознанностью и пониманием. Даже когда мы подносим, к примеру, мандалу, такое простое вроде, казалось бы, занятие. Взять, насыпать тарелочку с рисом и поднести его, казалось бы, к каким-то просветленным существам. Если мы это поднесем с такой вот мотивацией или с таким пониманием, что я насыпаю тарелочку с рисом и подношу это просветленным существам на алтарь, у нас увеличится заслуга. Безусловно, увеличится. Но увеличится она примерно настолько, насколько это соответствует тарелочке с рисом. А когда мы подносим мандалу, мы подносим Вселенную, все три мира. Мир желаний, мир форм, мир без форм. Подносим это всем просветленным существам без исключения. И мы должны еще и почувствовать, что мы это делаем, а они это принимают. И тогда, если все это будет, если все эти факторы будут присутствовать, тогда мы от одного, от единократного подношения мандалы, вот такого, получим очень большую дослугу и пользу. Если просто это будет прочувствовано, если это будет наполнено полной осознанностью. Это главный ключ. Мы часто слышим о том, что когда подходим к тибетским учителям, спрашиваем, с чего мне стоит начать, какой практикой мне стоит заниматься, они все рекомендуют выполнять предварительные практики, которые, соответственно, там 4 или 5, которые нужно по 100 тысяч сделать каждую. И потом уже, когда мы подходим к ним в следующий раз, они спрашивают нас, сделали мы предварительные практики, все ли 100 тысяч мы выполнили. Там, если не выполнили, то вот иди, доделай. С одной стороны, в этом, конечно, безусловно, есть свой смысл. Потому что, отрабатывая это на уровне своего ума и привыкания, мы накатываем некие привычные тенденции в своем уме, которые настраивают нас на правильный лад. А с другой стороны, если мы будем механистически подходить к выполнению этих практик, то они не сильно нас и изменят. Так они прибавят немножечко нам заслуги, немножечко уменьшат наших омрачений. Ну и все, пожалуй. А если мы хотим, чтобы эти предварительные практики действительно нас изменили, да не только предварительные, любые. Вот меня сейчас, в принципе, вот, ну, если взять, мое мнение, если взять любой из относительных методов, подношение там мандалы, прибежище, ваджрасатву, любую садхану, хоть там ямантаки, хоть ваджра-йогини, хоть чакра-самвары, хоть ваджра-килая, для меня они все одинаковые. И то, что там кто-то называет предварительными, мне когда-то самому казалось, что предварительные практики, это надо просто пройти побыстрее, чтобы потом приступить к основной части. Потому что, ну что это, детский сад. Так, ладно, это мое мнение. Мне это мнение примерно так же прививали в Тибете и в Непале. Когда я обращался к учителям, мне примерно с таким же отношением говорили, что ну, сделай вначале детский сад, а потом там пойдем в школу. Потом только, когда все уже было сделано, и сделано несколько раз, учителя говорили, продолжайте делать там предварительные практики. Потому что предварительные практики, они так же важны, как основная часть. Вот если взять сейчас меня, который предварительные практики сделал там как минимум 5 раз, я не вижу никакой разницы между ними и практиками основной части, самыми глубокими садханами, за которыми наши практикующие там бегут там, за этими посвящениями с вытаращенными глазами, думают, что если они их получат, то все наконец-таки в их жизни перевернется. Никакой разницы не вижу. Только я вижу разницу с абсолютными практиками постижения абсолютной истины. То есть осознавание природы ума. Здесь просто есть качественное различие. Одно дело мы имеем с относительными аспектами нашего восприятия. А другое дело, мы выходим за эти пределы и оказываемся в постижении абсолютной истины. Но здесь действительно есть качественная разница. И с этой точки зрения, делаем ли мы какую-то глубочайшую садхану, или делаем мы практику ваджрасаттвы из предварительных практик, или это принятие прибежища, или подношение мандалы, принципы проработки ума практически одинаковые. И для того, чтобы это действительно принесло нам пользу, нам необходима большая осознанность. Нам необходимо вкладывать свою душу в каждый аспект, в каждое движение этой практики. И пусть это будет не 100 тысяч, а просто 100. Если они сделаны, эти 100 раз, полностью прочувствованы, то я вас уверяю, вот за эти 100 раз можно накопить больше заслуги, чем 100 тысяч сделать просто это механистическим образом. Даже если мы повесим перед собой изображение там поля прибежища, будем время от времени на него посматривать, там где-то его визуализировать, время от времени там вспоминать, что да, ага, я делаю там подношение всем этим просветленным существам и так далее. Особенно если мы будем гнаться за какими-то там числами и номерами. Я помню, когда я делал первое свое нёндро и начитывал 100-слоговую мантру ваджрасаттвы, которая оказалась бесконечной, что нужно начитать ее 100 тысяч, и это просто казалось какой-то бездной, когда это вообще можно закончить. Я пытался на такой скорости все это начитывать, глотал все эти слоги, визуализация там просто все сливалось во что-то одно, постоянно на что-то отвлекался. Да, было ощущение какого-то удовлетворения от того, что ты там сделал много, или что вот-вот-вот сейчас приблизишься к завершению, или потом вот-вот уже завершил. И как я это делаю сейчас? Хотя, казалось бы, я этой ваджрасаттвы начитал почти миллион, и можно вроде бы ее и не читать уже больше. Но при этом я понимаю, что с каждым разом, чем больше я ее начитываю, тем чище становится практика. Потому что с каждым разом я вкладываю все больше и больше и больше осознанности в саму эту практику. Мне уже совершенно неинтересны числа, я уже несколько лет назад перестал считать, сколько это там насчитывается за одну сессию. Я просто каждый раз экспериментирую со своим сознанием, со своим умом, для того, чтобы подчерпнуть там еще больше чистоты, еще больше чувства, ощущения от самой практики, чтобы почувствовать, что же она действительно на самом деле делает со мной. Попробуйте вот так вот попрактиковать. Попробуйте того же самого ваджрасаттву. Это относится и к гуру-йоге, и к любой практике садханы, если вы ее занимаетесь. Попробуйте его ощутить на собственном опыте. Попробуйте не просто его нарисовать в двухмерном изображении у себя над головой. Попробуйте его ощутить как живое существо, которое действительно находится над нами, которая действительно с нами взаимодействует, или мы с ним. И тогда почувствуете, что действительно происходит некий процесс очищения. А когда и если мы почувствуем этот процесс очищения на своем собственном опыте, это уже будет совершенно другой результат. Это уже будет не просто как это, интеллектуально поставленная галочка, что я прочел эту практику там сегодня, или там я сделал эти 100 тысяч рецитаций мантры ваджрасаттвы, поэтому моя карма, по идее, очищена. Нет, в том случае, если мы это будем делать вот таким вот прочувственным, осознанным образом, тогда вы будете чувствовать очищение изнутри. Вы прям будете чувствовать, как снимаются слои этой грязи, ментальной грязи или кармы, которых у нас бесконечное количество. Да, Лена? Бесконечное количество. Хоть там 100 тысяч прочитай, хоть 400 тысяч, это ужасно. Они все там, в глубине, сидят. И дай бог, если бы появилось какое-нибудь просветленное существо, которое сказало, сколько их еще там, десятков или сотен этих слоев. И когда вы будете чувствовать настоящий процесс очищения, который происходит вот там где-то на внутреннем уровне, вам после этого не понадобится полагаться на, знаете, там в конце практики, вот Джарасатва, кто делает Нёндра, есть там покаянная молитва, учитель, я нарушал там свои обеты, самая, грешил и так далее, пожалуйста, прости меня, чтобы я стал чистым, незапятнанным и так далее. Знаете, да? Вам не понадобится полагаться на эти слова. Потому что это так называемая третья сила, сила раскаяния, которая задействуется в практике Джарасатвы, она дается нам как очередной костыль, как опора для того, чтобы потом поменьше грешить еще, поменьше совершать других гадостей, которые мы привыкли совершать каждый день. Когда вы почувствуете это очищение на внутреннем уровне через свои чувства и поймете, что это результат вашего собственного взаимодействия с Ваджрасатвой, поймете, что это было результатом долгой, кропотливой работы со своим умом, приближение к этому Ваджрасатве, в данном случае Ваджрасатву не обязательно понимать как существо, которое проживает в каком-то ином измерении. В первую очередь это символ просветленной природы нашего ума. Когда вы поймете, что это результат ваших собственных действий, тогда вам больше не захочется делать гадости. Понимаете, если мы к чему-то шли очень долго, осознанно, прикладывая максимум усилий, осознанных усилий, и мы это получили путем тяжелого труда, нам не хочется это больше терять. Ну, я могу опять-таки сравнить это с автомобилем. Если человеку посчастливилось родиться мажорным образом у каких-то олигархов, ему по достижению там 18 лет выдали ключи от Мазерати или там Бентли, он эту машину уделает о первый фонарный столб и не пожалеет даже. Он придет и скажет: папа, где у нас запасная машина? В каком из гаражей стоит? А вот если кто-то из вас жил в советские времена, когда там пятерка или шестерка, это я говорю про модели «Жигулей», казалось для человека несбыточной мечтой, и он копил на это там 5 лет, это просто была его несбыточная мечта, и в конце концов он получал эту машину, он ее так лелеял, но он ее разве что не целовал. Он там перемывал все эти шланги. Инжектора тогда не было. Но, в общем, заботился о ней так, ну, наверное, лучше, чем о своей жене. Были такие люди, их было много. Я до сих пор иногда иду где-нибудь там по московскому двору и встречаю какого-нибудь там 60-70-летнего дедушку, который разложил набор ключей около своего жигуленка и, значит, с ним так бережно, кропотливо копается. Этот человек будет относиться к тому, что нажито тяжелым трудом, очень бережно. И если мы будем понимать, что такой результат практики дался нам не механистически, а благодаря тому, что мы последовательно прикладывали осознанные усилия к тому, чтобы добиться такого результата очищения, то, почувствовав какой-то определенный результат очищения, мы не захотим его терять, по крайней мере, какое-то время. До тех пор, пока нас там очередная волна чего-то не накроет, это регулярно с нами происходит, тогда все начинает опять расплываться. Но если такое и происходит, то надо опять вовремя себя собрать кучку и продолжать по новой достигать этих результатов очищения. Если вы понимаете, что я имею в виду. Для того, чтобы ощутить такие эффекты в своем уме, эффекты чувственных переживаний от практики, необходимо, конечно же, необходимо иметь живую передачу от реального учителя, передачу и благословение. Необходимо иметь глубочайшую осознанность того, чем мы занимаемся, зачем мы занимаемся и каковы аспекты этой практики, на что они влияют. Это не происходит с первого, второго раза. И даже с 10-го, и 20-го, и, может быть, 100-го. Для того, чтобы вычленить все тонкости и аспекты практики, нужно практиковать даже не месяцы, а годы. Есть, конечно, люди-гении, которые могут все это понять сразу и задействовать сразу. А бывают и такие люди, которые с предыдущей жизни накопили такой кармический багаж, что когда они... Или бывают такие чувствительные люди, которые иногда приступают к какой-то практике, и она тотчас же переходит на уровень их ощущений. Их там начинает и трясти, и какие-то блаженные переживания они начинают испытывать. Некоторые испытывают болезненные ощущения иногда даже, которые потом очень быстро трансформируются, приятные, позитивные. Таким людям легче. Есть люди, которые благодаря своей благой карме так быстро расчищают себе препятствия в своей практике и в своей жизни, что практика становится для них как такая лакмусовая бумажка. Если они практикой занимаются, у них все идет хорошо. Если они перестают заниматься практикой, на них тут же начинают сыпаться проблемы, как из рога изобилия. И тогда очень быстро, буквально там за несколько месяцев, такие люди приходят к пониманию неизбежности практики как просто части своей жизни. А есть люди, которые...
А если наоборот? Как последний?
А если наоборот, то надо накапливать заслугу и очищаться дальше. Потому что я понимаю, что есть много людей, которые могут практиковать годами и не чувствовать никакого эффекта ни от практики, ни чувствовать и серьезных изменений в жизни. И у нас такое достаточно распространено. Именно поэтому, кстати, я и говорю о живом знании, о живом опыте и как его можно обрести или усилить. Потому что таких людей у нас более чем достаточно. Я бы даже не побоялся сказать, что больше половины среди всех практикующих. Я это говорю чисто по статистическому опыту. Я не раз организовывал семинары больших учителей в Москве. И иногда на эти семинары приходило до 1500 человек за раз. Иногда 1500, иногда 300, иногда 400, иногда 200. Статистика показывает то, что когда в следующем году я организую семинар того же самого учителя, половины из тех людей, которых я видел в прошлом году, их нет. Их просто нет. Вроде и учитель настоящий, абсолютно аутентичный, и линия мощная и свежая, и благословение, я на 300% уверен, присутствует. И практики им передали, и наставления еще и пояснили, куда эти люди делись. Если они пришли, они наверняка были заинтересованы в практике. И есть большая вероятность в том, что они пришли и чуть-чуть потом позанимались этой практикой. Я думаю, и не только думаю, но я знаю по отзывам таких людей, они пошли, позанимались, не ощутили на себе за неделю или за месяц каких-то положительных переживаний, эффектов, и потом, да, все там, там есть вон практики поинтереснее, надо сходить в какой-нибудь очередной там эзотерический магазин, там висит 30-40 плакатов там, разных оккультных, магических, космических, вибрационных, энергетических и прочих вещей, которые наверняка мне дадут желаемый результат гораздо быстрее. Половина, да половина людей, а иногда и больше, просто вот так вот исчезают. Из этого я делаю вывод, что люди просто не испытывают таких сильных переживаний, если вообще какие-то испытывают. Для того, чтобы практика приносила нам такие реальные переживания, необходима также высокая однонаправленная концентрация, сосредоточение на самой практике. Чем бы мы ни занимались, предварительными практиками, основными или медитацией без объектов, если мы будем сидеть и думать о чем-то о своем, припомнив ту весну, то практика не будет приносить необходимых, требуемых результатов. Просто не будет. И опять-таки, вот, как я говорил целый час, исходя из своего опыта, это я тоже говорю из своего опыта. Вот иногда вот я сижу и ноль, просто полный ноль какого-то эффекта. Иногда, когда соберусь в кучку, и начинаю с однонаправленным сосредоточением как будто вот долбить эту стенку непонятно чего, я начинаю замечать какие-то подвижки, какие-то изменения. Пусть они, может быть, небольшие, но в контексте какой-то одной однодневной сессии этого достаточно. Если вы уже почувствовали какое-то изменение в течение одной сессии, это уже очень и очень хороший результат. Даже но если вы...
зависит, то, что иногда ноль, иногда есть состояние, от усталости, чего.
Но я сейчас в данном случае говорю о сосредоточении, об однонаправленной концентрации. Если мы практикуем и думаем о посторонних вещах, то есть отвлекаемся, то какой бы глубокой практика ни была, мы этого опыта, этого ощущения, этого изменения не получим. Потом добавляем сюда осознанность, про которую я перед этим говорил, то есть неполное понимание самой практики, зачем мы это делаем, смысла этой практики. То есть полностью исключаем все возможности того, чтобы это было механистическим каким-то упражнением. И вкладываем туда душу, что я говорил с самого начала. Когда есть полное понимание, когда есть однонаправленная сосредоточенность, когда мы вкладываем душу, и когда у нас есть благословение и передача от учителя, принадлежащего к настоящей линии, то в принципе результат не может не проявиться.
А если плохой результат проявляется? Побить, например, кого-то случайно, еще что-нибудь. Нежелательно.
После практики или прямо во время?
Сделайте предварительные
практики. Ну, мне первое, что приходит на ум, что осознанности было маловато из всех перечисленных качеств. Потому что осознанность, она также подразумевает, что мы занимаемся этой практикой на благо живых существ, то есть испытываем к ним сострадание, а если мы тут же закончили практику и пошли кого-то побили, значит, что-то мы не поняли в отношении правильной мотивации. Иногда у людей не хватает заслуги. Это фактор, который тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но он настолько трудно определимый, что мы только можем гадать об этом. Хватает нам заслуги или не хватает? И что вообще такое заслуга? Да? Вроде как это результат накопленной благой кармы. Но если посмотреть на истории великих мастеров прошлого, там, мы там вспоминаем какого-нибудь Сараху, который там изготавливал оружие для охотников и сам был охотником, да? Потом он встретился со своим учителем и там за несколько недель там достиг просветления. Или каких-нибудь других там просветленных хулиганов, которые вели превратный образ жизни, потом встретились с учением и быстро стали ситхами. Мы вроде бы не уголовники. Чего нам иметь так мало заслуги, с другой стороны. Но так или иначе, этот фактор нельзя сбрасывать со счетов. И если человек осознанно относится к своей практике, к себе, к своему пониманию, то он также может понимать и замечать, что вообще за ситуация это с его жизнью. Потому что нехватка заслуги или ее изобилие, оно проявляется во многих аспектах. Не только в практике. Если, образно говоря, ты каждый раз подходишь к какой-то двери, а перед твоим носом захлопываются двери, то, скорее всего, можно делать вывод, что это нехватка заслуги. Я здесь говорю не только про метро, а вообще. Это могут быть и отношения с противоположным полом, и бизнес, и работа, и карьера, все что угодно. Так вот бывает, мы к чему-то стремимся, вот-вот подходим, осторожно, двери закрываются. Мы стоим грустно, значит, утираем нос и идем дальше. В таком случае, да, действительно, имеется, скорее всего, фактор недостатка заслуги. Но это поправимо. И поправимо это при помощи тех же самых практик, где мы можем делать интенсивное подношение мандалы, молиться об увеличении нашей собственной заслуги, делать какие-то добрые дела гораздо большей степени, чем мы делали до этого. И эта ситуация начнет выравниваться. Почему я здесь упомянул фактор недостатка заслуги? Потому что если человеку хронически не хватает заслуги, то это может проявиться, не обязательно проявится, но может проявиться и в плане обретения каких-то духовных переживаний. Человек может сидеть, долбить эту практику со всеми вышеуказанными качествами, и ничего не происходит. Ничего не происходит. Как в той известной истории, когда один практикующий делал подношение одному тибетский практикующий, делал подношение одному духу, защитнику, можно его назвать духом, а можно назвать и защитником, который также связан с дарованием богатства. И он долгое время ожидал, что вот, делая ему регулярное подношение, тот его, значит, вознаградит там рано или поздно, и он тоже станет более благополучным. Вот. И в какой-то момент он даже стал видеть воочию этого духа или защитника, так что он мог с ним даже чуть ли не общаться. И когда это наступило, он, когда он его увидел своими глазами, он ему говорит: ну слушай, как, что ж ты за такой немилосердный-то? Я тебе каждый день делаю подношения, а ты на меня даже внимания не обращаешь. На что он ему ответил: а вот ты помнишь, вчера вы ходили с другими монахами, там делали пуджу там, в доме такого-то мирянина? Он: помню. Вот когда мирянин накладывал вам, значит, эту похлебку, ты не заметил, что в твою тарелку попал больше кусок мяса, чем всем остальным? Он: да, было такое. Вот это и есть накопление твоей практики и заслуги. То есть вот у некоторых заслуги хватает, даже если они серьезно и сильно интенсивно практикуют, только на такой объем возврата. Но это поправимо. Это поправимо, и надо просто делать в любом случае подношение мандалы почаще. Тогда жаловаться будет грех. Итак, я хочу обобщить эту часть. Она была посвящена тому, как мы можем выжать из своей практики максимальное КПД. И в частности в отношении переживаний. А переживания — это то, что ведет к реализации. Если мы вкладываем всю душу в эту практику, если мы полностью осознаем, чем мы занимаемся, понимаем смысл аспектов этой практики, понимаем результат, к которому мы стремимся, и практикуем однонаправленно, а также, как одно из первых условий, имеем благословение учителя и передачу от учителя, который принадлежит к настоящей линии, то результат от вас не убежит. Скорее рано, чем поздно, вы этот результат ощутите, и ощутите на собственном опыте, на собственных переживаниях. И качество жизни будет улучшаться, и вы будете чувствовать более тонкие энергии, и будете чувствовать очищение на более тонком уровне. Будете чувствовать, что становитесь чище. И это же придаст вам больше энтузиазма и радости для того, чтобы двигаться дальше. В принципе, этих качеств достаточно. Не стоит забывать, что именно переживания лежат на пути к реализации. Реализация не случается в начале, а переживания в конце. Иногда люди путают переживания с реализацией, когда у них наступает какой-то необыкновенный опыт. В астрал они там выходят, или в космос, или ощущают какое-то блаженство, появившееся в теле, или мысли у них исчезают там на целый час. Некоторые люди принимают это за реализацию. На самом деле реализации 99,9% случаев не является. Но переживания такого рода, они очень важны, и они указывают нам на то, что мы идем правильным путем. Главное, не нужно на них зацикливаться. Главное, не нужно за них цепляться и принимать их за реализацию. Считать себя великим святым или просветленным, или реализованным после того, как у нас там появилось какое-то первое ощущение. Также важно понимать, что когда мы приступаем к какой-то практике, с самого начала будет так называемая обкатка, про которую я говорил. И вряд ли будет реалистично ожидать, что, позанимаясь этой практикой, которую смысл мы даже не понимаем в течение месяца или двух, мы очень быстро получим от нее какие-то результаты. Просто только для того, чтобы разобраться в сути даже простой практики, такой как, например, медитация шамадха, которая, казалось, проще-то нет ничего. Человеку нужны годы. Годы для того, чтобы понять все аспекты этой простенькой практики. А если говорить там про какие-то сложные тантрические практики с аспектами приближения, достижения, великого достижения, полного приближения, каких-то четырех намерений рецитации, рецитации тела, речи, ума, мы можем даже и слов-то таких не знать. При этом продолжать заниматься этой практикой. Поэтому вначале нам нужно разобраться. И когда мы разбираемся, нам очень важно понять, на какие ключевые пункты давит эта практика, в чем ключевые пункты этой практики, к чему она ведет, к каким аспектам очищения или накопления она нас приводит, в чем заключается суть ее трансформации. Когда мы это понимаем, когда мы понимаем, как это соотносится, в конце концов, с плодом, достижением реализации или просветления, тогда мы естественным образом начнем ценить эту практику. Потому что вначале для многих, когда нас приглашают на посвящение, мы читаем в листовке там, или на страничке рекламной, что такой-то великий Ринпоче, прошедший там обучение там-то, получивший посвящение там-то, передает практику, посвящение на великую практику того-то, которая является самой великой практикой в их традиции, на этом, как правило, ставится точка. У человека после прочтения такого рекламного памфлета складывается ощущение какой-то невероятной крутизны и таинственности иногда, которая за этим стоит. Он бежит, получает это посвящение и начинает практиковать. А за этим, за всем кроется очень-очень много чего. И одного лишь ощущения крутизны от того, что я получил это посвящение от его святейшества такого-то на великую практику Маха, Ану, Ати, чего-то там такого-то, вовсе недостаточно, чтобы достичь реализации. Потому что если человек будет просто это механистически делать с ощущением крутизны, от того, что я получил это от такого-то великого учителя, это будет механистическим выполнением практики. От него будут нарабатываться какие-то очки, заслуги, но реализации это так не принесет, потому что это будет выполнением практики без понимания ключевых принципов этой практики, а без понимания ключевых принципов практики реализация не случается. Вот такая вот логическая взаимосвязь. Если же мы поняли все ключевые пункты этой практики, на что они воздействуют и к какому результату они приводят, и как этот результат связан с просветленными качествами, тогда мы естественным образом начинаем ценить смысл этой практики. Мы понимаем, что когда мы делаем шаг А, это приводит к результату Б, и это соответствует просветленному качеству С. И мы понимаем, что мы не как тот Паниковский, который пилит гири, потому что сказали, что они золотые. А мы понимаем, что если мы нажимаем на этот рычаг, это поднимает наше качество, те или иные просветленные качества в нашем уме. И мы понимаем прямую взаимосвязь между нашими усилиями и результатом наших действий. И мы понимаем, что чем больше мы будем нажимать на этот рычаг, тем больше этих просветленных качеств в том или ином измерении ума у нас будет появляться. Если мы при этом находимся в полной осознанности и понимаем, что жизнь наша коротка, что нам отведен всего лишь такой отрезок времени на достижение освобождения и какого-то результата просветления, мы не будем продолжать сидеть ковыряться в носу. Мы будем понимать, что время у нас вытекает, как из песочных часов. Мы понимаем, что нам осталось 10, 20, 30, 40, там, максимум 50 лет. И количество усилий, требуемых для достижения максимальной реализации, которая возможна посредством этой практики, оно напрямую связано с этим временем. Время связано с нашими усилиями. А эти усилия должны быть осознанными. Понимаете? И если мы, обладая полным пониманием сути практики, ключевых моментов этой практики, понимая, что это непосредственно оказывает влияние на качество нашей жизни, на количество страданий или наоборот на массу радости, которую мы испытываем, сидим и ковыряемся в носу, то это уже не серьезно. Это уже не серьезно. И это опять же говорит об отсутствии ключевого элемента осознанности. Потому что либо мы не ценим ту уникальную ситуацию, в которую мы попали, драгоценность своего человеческого рождения, либо мы не верим вообще в достижение плода просветления, либо для нас свобода и освобождение, которые являются синонимами просветления, не являются высшими ценностями. Если они не являются нашими высшими ценностями, то, как правило, нашими высшими ценностями является какой-то комфорт, как у обычных людей, какие-то материальные вещи. И получается, мы тогда и не духовные практикующие. Это получается, что нам не хватает понимания, нам не хватает осознанности. Если мы не чувствуем в себе энтузиазма, а начинаем практиковать только тогда, когда петух клюнет, нам не хватает осознанности. И над этим нужно работать. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Будда практически теми же словами об этом сказал. Он сказал, что я могу показать вам путь к освобождению, но достигнете ли вы этого освобождения, зависит от вас. Ну, практически один в один с Бендером. Спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Спасательный круг нам кинут. Да их много плавает вокруг нас уже. И все новые и новые кидают, а мы продолжаем барахтаться и ковыряться в носу. Вместо того, чтобы подхватить один из этих спасательных кругов, продолжаем барахтаться.
А что такое самоосвобождение?
Есть ли среди ваших знакомых те, кто отбывали тюремные заключения? Хотя бы среди дальних знакомых. Вот когда человек находится в тюрьме или когда его сажают в тюрьму, он испытывает невероятную депрессию. Возможно, до того момента, когда его арестовали, он не предполагал, что это будет так тяжело. Но, как правило, у 99%, за исключением полностью отмороженных товарищей, происходит очень сильная депрессия, когда их арестовывают, когда их сажают, когда их обвиняют во время судебного процесса и когда они начинают отбывать свой срок. Для них единственной радостью, единственной ценностью, когда они находятся там в КПЗ, в СИЗО или в тюрьме, является мысль об освобождении. Они находятся в тюрьме, где их свободу ограничивают стенами тюремной клетки, а мы с вами находимся в самсаре. Слышали про такую? Самсара – это та же самая тюрьма, где все существа, просветленные Будды, описали всевозможные типы существ, которые живут в самсаре, и описали в деталях, подробностях все типы страданий, которые им присущи. Когда мы находимся в более-менее комфортной ситуации, нам, может быть, и не кажется вовсе, что мы страдаем. И на самом деле, вот если посмотреть на среднестатистического человека, который живет в это время, в этом месте, ему, может быть, даже и не кажется, что жизнь его там особо плохая. Достаточно выйти там где-нибудь в Киеве в мае, когда цветут каштаны, и тут же вообще забыть о всех ущербностях самсары. Настолько здесь красиво. Тем не менее, самсара или обусловленное существование характеризуется несовершенством нашего тела, речи и ума и низким качеством жизни, низким уровнем удовольствий, большим количеством страданий. То есть по сравнению с неким состоянием, которое мы называем просветленным, наше состояние является несовершенным и ограниченным. И когда мы встречаемся с учением о просветлении, об освобождении, мы получаем методы и средства усовершенствования своего тела, речи и ума для того, чтобы снять все те ограничения, которые находятся на нас, в первую очередь, в нашем уме. Работая с этими инструментами, мы очищаем омрачение, ограничивающие факторы, которые ограничивают количество нашего счастья, и со временем мы освобождаемся как от страданий, которые являются неотъемлемой частью жизни любого существа, и хоть человека, хоть животного, все страдают, так и от причин этого страдания, которым является негативная карма, беспокоящие эмоции, в корне чего лежит ошибочное, искаженное восприятие реальности. Когда мы достигаем такого освобождения, мы становимся полностью просветленными и совершенными существами. Мы как будто выходим из тюрьмы самсары. Это выход из обычной тюрьмы. Желание, как эмоция, является одной из причин появления страдания. Потому что желание толкает нас, как правило, я говорю про обычные желания. Мы сейчас не спекулируем идеями желания освободиться, если вы к этому ведете. Обычное желание толкает нас на то, чтобы мы совершали массу действий по приобретению, присвоению тех или иных объектов, в процессе чего мы совершаем массу ошибок и накапливаем негативную карму, за которую потом расплачиваемся. Если говорить о желании освободиться, это называется чистое желание, которое в процессе практики трансформируется таким образом, что из него исчезает, это естественный процесс, из него исчезает составляющая эмоциональная, и на месте той эмоциональной составляющей, которая была в начале, хочу достичь освобождения, к примеру, или хочу достичь просветления, остается чистое устремление, которое основано на понимании ценности просветления, на понимании ценности освобождения. И также вместе с этим играет большую роль устремление альтруистичное, устремление сострадательное, которое толкает нас на то, чтобы помочь бесчисленным окружающим живым существам. Для того, чтобы понимать хорошо буддийскую практику, да и не только буддийскую, на самом деле, для того, чтобы не совершать неосознанных, бессмысленных действий в духовном направлении, важно иметь понимание трех категорий, которые называются основа, путь и плод. Если мы понимаем, что такое основа нашей практики, путь нашей практики и плод нашей практики, то тогда в нашем уме складывается полностью логичная картина того, чем мы занимаемся, чем мы должны заниматься и зачем мы этим занимаемся. Если у нас нету такой стройной стратегии или структуры в нашем понимании, то мы возвращаемся опять-таки к эпизоду из «Золотого теленка». Пилите шуры, они золотые. Потому что кто-то сказал, что они золотые, и вы их пилите, и не обсуждайте даже смысл этих действий. Основа – это просветленная природа или просветленный потенциал, который содержится в каждом живом существе. Это то, с чего необходимо начинать построение своего понимания. Это то, на чем должно основываться понимание практики. Мы должны четко понять, что в каждом из нас содержится просветленный потенциал, который проявляется в просветленной природе нашего ума. Каждый, кто обладает умом, также обладает и просветленной природой этого ума, которая нам в нашем состоянии, ну, скажем так, в состоянии среднестатистического гражданина, громадянина, может быть неочевидной. Эта просветленная природа или потенциал, она содержится в каждом живом существе. И в людях, и в животных, и в духах. Какие бы ни были формы жизни во Вселенной, она содержится во всех. Она не является ни буддийской, ни христианской, ни мусульманской. Она представляет просто-напросто единство пустоты, ясности и разумной энергии. Это и есть основа. В контексте нас, индивидов, это природа нашего ума. Но мы также рассматриваем ее в контексте Вселенной. Потому что мы говорим о том, что Вселенная, весь мир произошел из этой основы, основы бытия. не только произошел, но и по-прежнему находится в формате этой основы бытия. И никогда не выходил за пределы этой основы бытия. То есть основа бытия – это некая матрица, которая пронизывает все измерения, которые имеются во Вселенной. И те, которые нам доступны, и те, которые нам недоступны. Но в нашем переживании это наша природа ума, и также это проявляется внешне, хоть и немножко искаженном виде, в виде нашего обычного тела, речи и ума. Вот эти три качества, пустотная сущность, светоносная природа и безграничная энергия, они сущностным образом проявляются в нашем обычном теле, речи и уме. И если мы задумаемся над этим, то мы поймем тонкую взаимосвязь между практикой, нами, то есть существами, которые находятся в этой Вселенной, и самой Вселенной. И через понимание этой взаимосвязи мы видим, что мы, живые существа, неотделимы от самой Вселенной. Когда мы понимаем эти взаимосвязи, мы дальше переходим к построению практики. Понимая, что в каждом из нас содержится такая основа бытия, в каждом из нас содержится просветленный потенциал, мы можем раскрыть или задействовать этот потенциал для того, чтобы проникнуть в суть вещей, в сущность этой матрицы, в сущность Вселенной. Для этого нам нужно просто-напросто получить доступ к этим трем измерениям основы бытия. И этот доступ мы получаем посредством практики. Это, эти измерения не то, что находятся где-то в каком-то созвездии Альфа-Бета Центавры или в каких-то книгах, которые нам необходимо прочесть, и тогда мы о них узнаем. Эти измерения находятся везде. Они находятся как внутри нас, в природе нашего ума, так и в нашем теле, речи и уме, обычных аспектах, так и во всех окружающих нас вещах, во всех людях, которые нас окружают, и во всех предметах, которые лежат вокруг нас. Нет ни одного явления, ни одного предмета, которые бы не были пронизаны этими измерениями. Нам просто нужно получить доступ к этим измерениям. И получив доступ к этим измерениям, к этим просветленным качествам, мы полностью раскроем свой просветленный потенциал. Мы имеем возможность объединить свой просветленный потенциал с просветленным источником Вселенной. На самом тонком уровне мы можем объединиться со всеми просветленными существами, которые достигли наивысшего уровня совершенства. Хоть миллионы лет назад, хоть миллиарды, хоть в этой части Вселенной, хоть в другой части Вселенной, потому что между ними не было совершенно никакого различия. Когда они достигали совершенства, или когда они достигают совершенства, или когда они будут достигать совершенства, все они раскроют только эти три просветленных измерения в себе и вокруг себя. Пустотную сущность, светоносную природу и многообразную энергию. Эти измерения, которые присутствуют в уме каждого живого существа, в его теле, речи, уме и вокруг каждого живого существа. Поняв, что они присутствуют как в нас, так и вокруг нас, мы также понимаем, что между нами и окружающими нет такого раскола или отличия, которое нам казалось, что присутствует до этого. Но этого недостаточно понять интеллектуально. Несмотря на то, что если я бы посвятил, например, сейчас часа два, хотя бы три, объяснение одного за другим вот этих вот пунктов, вы бы просто логически не смогли меня опровергнуть, что это может быть как-то не так. Максимум, что человек мне мог бы сообщить в результате, да просто я не верю в то, что вы говорите. Вот это вот максимум, что могли бы противопоставить. А при помощи логики это опровергнуть практически невозможно. Если у вас есть возможность, почитайте поподробнее об этой теме, об основе бытия в тех книгах, которые уже имеются на наших языках. Это очень и очень важно. Понимая свою истинную основу, у нас складывается абсолютно правильная и стройная система ценностей. Мы понимаем, из чего мы состоим, из чего мы произошли, на что мы опираемся и к чему мы идем. Если у нас нет понимания этой основы, мы опираемся на все, что угодно, кроме настоящего источника. Мы опираемся на своих родных, родные умирают. Мы ищем защиту в каких-то материальных вещах, а они ломаются, портятся, исчезают. Мы ищем прибежище или укрытие в каких-то чувствах, например, в любви. Это прекрасное чувство. Но если в этом чувстве преобладают эмоции, а не какое-то вселенское чувство сострадания, то оно тоже рано или поздно исчезает. Скорее рано, чем поздно. И поэтому, на что бы мы ни положились в этом относительном мире, какую бы вещь мы ни взяли, она по определению оказывается временной, приходящей, состоящий из каких-то компонентов, составных частей, и по определению рано или поздно разрушается. Причем скорее рано, чем поздно. Поэтому на что бы мы ни опёрлись, мы рано или поздно оказываемся у разбитого корыта. Потому что у нас, у обычных людей, нету понимания настоящей основы. Если же мы приобретаем понимание настоящей основы, тогда в нашей жизни начинает появляться настоящая уверенность, настоящее спокойствие, потому что мы знаем свой источник, мы знаем свою основу, мы знаем, на что опираться. Если у нас разрушится семья или работа, мы не будем плакать и сидеть у разбитого корыта, рыдая целыми месяцами и годами. Потому что мы знаем, в чем состоит наша природа и к чему нам нужно идти. Вещи, которые мы создаем по жизни для своего собственного комфорта, это временные вещи, для временного комфорта. Ни одну из этих вещей мы не можем взять с собой в следующую жизнь. Когда мы понимаем, что такое настоящая основа, в нашей жизни все начинает становиться четким, ясным, понятным и стройным. Мы знаем, откуда мы пришли, мы знаем, куда нам нужно идти. И мы знаем путь, по которому нам нужно идти. Если нету в этом уверенности, убежденности, попробуйте исследовать этот момент. Попробуйте подвергнуть его сомнениям. Попробуйте почитать или получить побольше учений по этому поводу. Просветленные существа гарантировали, что именно просветленный потенциал является нашей настоящей основой. Бесчисленные миллиарды и триллионы живых существ постоянно, каждый год, каждый день и каждую минуту идут по ошибочному пути, полагаясь на внешние аспекты, пытаясь найти источники убежища и прибежища в тех вещах, которые не являются постоянными, длящимися и настоящими. Мы от них отличаемся в выгодную сторону, нам больше повезло, потому что у нас есть возможность получить настоящие знания и опираться на настоящую основу. Когда мы знаем, что такое основа, мы также понимаем, что такое плод наших усилий, плод наших действий. Плод – это достижение просветления. А достижение просветления – это не что иное, как раскрытие в полной мере этих измерений, качеств этой основы. То есть, если сейчас они присутствуют в нас потенциально, в неком таком латентном состоянии, замороженном таком состоянии, их качества не проявляются вовне в нашем переживании, то когда мы достигаем просветления, это состояние, которое отличается от нынешнего только тем, что те качества, которые присутствуют в нашем просветленном потенциале, полностью раскрыты. А все омрачающие и загрязняющие факторы, которые скрывают эти качества, устранены. Эти три измерения, которые составляют основу бытия, пустотная сущность, светоносная природа и многообразная энергия, раскрываются, когда мы достигаем просветления, в три измерения просветления. Если сейчас они присутствуют у нас в виде неких потенциальных качеств, то при достижении просветления они раскрываются в три основных составляющих просветленного состояния. И тогда они уже приобретают другие технические термины. Они называются Дхармакая, Самбхогакая, Нирманакая, что переводится как тело Абсолюта или измерение Абсолюта, измерение богатства или изобилия просветленных качеств и проявленное измерение. Последние два дают возможность взаимодействовать, контактировать с проявленными мирами этой Вселенной и приносить пользу в этих мирах. Итак, есть основа, есть плод, которые по сути своей идентичны. Если посмотреть на них с внешней точки зрения, без относительно нас, живых существ, то между ними нет никакой разницы вообще. Но если смотреть с перспективы нас, живых существ, то между ними есть одна качественная разница. Качества, которые находятся потенциально в основе бытия, в обычном индивиде не раскрыты, а в просветленном существе они полностью раскрыты. А все качества одни и те же. И здесь нам необходимо звено, которое бы соединило одно с другим. Это звено называется путь. Путь – это отрезок времени, всего лишь навсего отрезок времени, который требуется каждому отдельно взятому существу, не всем живым существам во Вселенной, а каждому отдельно взятому, то есть каждому из нас. Это исключительно термин, который употребляется в индивидуальном контексте. Время, которое требуется, чтобы пройти от начала и до конца, чтобы раскрыть в себе этот просветленный потенциал и стать просветленными существами. Мы не говорим о том, точнее, не уделяем особо много внимания, когда начался этот путь, сколько уже миллионов или миллиардов или триллионов жизней мы прожили и в каких формах мы прожили. Но когда мы сталкиваемся с учением и обнаруживаем себя сидящим перед учителем или первый раз оказавшимся на месте для практики, которое мы себе определили, это будет место для моей практики, вот эта вот кушеточка. С этого момента и начинается наш путь в этой жизни. В прошлой жизни он начинался с другого момента, если мы ей занимались. В этой жизни он начинается с этого момента. Мы говорим себе, с этого момента, вплоть до достижения просветления, я буду прикладывать усилия для того, чтобы раскрыть свой просветленный потенциал. И этот просветленный потенциал и достижение его, которое сопровождается полным освобождением от страданий и полным освобождением, становится для нас главной ценностью. Это то, на что мы полагаемся постоянно. Это то, что становится для нас наивысшим убежищем. Это то, что спасает нас в любой ситуации. И если у нас есть правильное понимание этих принципов, то что бы с нами ни случилось, даже если нас будут мучить и пытать, в принципе, если у нас имеется полноценное, непоколебимое понимание того, что мы из себя представляем, куда мы идем и куда мы движемся, нам, в принципе, не будет страшно за нашу судьбу. Мы не будем думать, что вот мы умрем, и все на этом все закончится. Оно закончится тогда, когда мы достигнем просветления. И сколько нам потребуется раз до этого умереть, зависит от количества наших усилий, которые мы будем прикладывать. Если мы приложим максимум усилий в этой жизни, возможно, нам и не понадобится умирать больше. Может быть, мы возьмем и достигнем просветления именно в этой жизни. И это возможно. Это возможно при соблюдении всех тех условий, и при наличии всех тех качеств, которые необходимы для правильной духовной практики. Если у человека есть все эти условия, если он соблюдает все эти качества, необходимые для духовной практики, то даже если он и не достигнет просветления в этой жизни, если он просто завершит свою жизнь, практиковав таким образом, ему останется совсем небольшой отрезок, просто чтобы завершить начатое. Главное выстроить всю эту систему в одну устроенную структуру. Сделать ее костяком своего понимания и своей жизни. Когда вы ее сделаете костяком, таким прочным скелетом, у вас начнут отваливаться фобии, страхи, если они у вас еще имеются, одно за другим. У вас будет появляться естественным образом отречение от всех, от всякой сансарной мишуры. И у вас будет появляться и нарастать глубинное душевное спокойствие. Что бы ни случилось. Война, мать родная, или что угодно, вы будете спокойны. И у вас вместе с этим будет появляться гораздо больше способностей помогать другим живым существам, спасать их из разных тяжелых ситуаций. Потому что когда тяжелые ситуации будут наступать, всех других окружающих существ будет трясти. А вас трясти не будет, потому что у вас внутри будет такое глубинное, базисное душевное спокойствие. Если у вас будет настоящее понимание, то вас ничто не поколеблет. И вы будете для других живых существ таким вот оплотом защиты. Они будут к вам бежать за помощью, а вы будете в состоянии им помочь. И степень ваших способностей будет возрастать с каждым шагом, с каждым уровнем практики. если вы будете идти по этому пути. Правильно соблюдая все основные условия и имея все необходимые качества.
А сколько необходимых качеств?
Я вначале перечислил качества, которые необходимы для того, чтобы из практики выжать максимальное КПД. Я их сейчас перечислю на всякий случай, если кто-то подзабыл. В первую очередь, это осознанность и понимание практики, которой мы занимаемся. Понимание причин и следствий. Понимание, к чему эта практика приводит, и понимание аспектов этой практики. Благословение и передача от учителя, который принадлежит к настоящей линии. Второй, или можно даже сказать первый пункт. Третье – это концентрация или сосредоточение на самой практике непосредственно в момент ее выполнения. Для этого требуется некая сила воли просто-напросто. Не обязательно даже быть там семи пядей во лбу, каким-то гениальным индивидом, для того, чтобы развить себе сосредоточение, концентрацию. И вкладывать душу в эту практику. Сделать ее живой. Не механистической, а именно вкладывать всю свою душу. Чтобы она существовала не на уровне хобби, а на уровне жизненной вибрации, жизненной энергии, стала чем-то неотъемлемым, неотъемлемой составляющей в нас. До тех пор, пока она не станет этой неотъемлемой составляющей, она нас даже трансформировать толком не будет. Просто будут накапливаться какие-то очки и заслуги. Может быть, когда-нибудь там через одну жизнь или две эти очки наберут какую-то критическую массу, когда произойдет переход на другой качественный уровень. А до тех пор это будут очки, условные единицы заслуги. Это качества, которые я перечислил, они необходимы во время непосредственно выполнения в процессе практики. Вот когда мы сели, взяли в руки садхану или практику медитации и пошли ее выполнять. Но также практикующему необходимы еще такие качества по жизни постоянно, как отречение. И под отречением здесь подразумевается не просто бросить все и убежать куда-нибудь в пещеру, а опять-таки осознанное отречение, где мы понимаем, что же является настоящими причинами страданий. А мы понимаем, что является причиной страданий? Что у нас является причинами страданий? Не, но они все об одном и том же. Просто Будда их как-то более обще сформулировал, как двойственное восприятие, негативная карма и негативные эмоции. Одно вытекает из другого. Телескопируется, как зонтик. Отречение от двойственного восприятия, от беспокоящих эмоций и негативной кармы является настоящим отречением. Не обязательно отказываться от своих мобильных телефонов, машин, квартир. Это все внешние проявления уже привязанности. Можно освободиться от эмоций на внутреннем уровне. И этого будет достаточно. И продолжать ездить на машине и говорить по мобильному телефону. Отречение. Вера и преданность – это следующее качество, которое необходимо для достижения реализации. Вера и преданность к просветленным существам, к учителям линии, посредством которой вам дошло это учение, непосредственно к своему учителю, которого вы приняли в виде учителя. Усердие практики – это еще одно важнейшее качество. И здесь, опять-таки, не нужно быть семи пядей во лбу гением, а нужна просто какая-то сила воли или дисциплина, которая это нарабатывает. И одно из важнейших качеств – это мудрость, которая многогранна и которая проявляется как в понимании самой практики, так и в понимании своего места в жизни, так и в соотношении аспектов практики и своих собственных качеств, так и в понимании того, что на нас положительно влияет, что нам непосредственно нужно, какими практиками мы можем заниматься, и способность видеть жизненные ситуации. По мере развития этой мудрости мы начинаем видеть вещи, которые лежат гораздо дальше обычного кругозора обычного человека. У нас начинает появляться ясновидение, но это уже, скажем так, побочные эффекты развития мудрости как таковой. И не в последнюю очередь нам необходима чистая мотивация или чистота, о которой я говорил на московской лекции недавно. Нам нужна чистота, потому что на каждом уровне, на котором бы мы ни находились, присутствует такой небольшой самообман, где мы пытаемся найти какие-то удобные закуточки, в которых мы прячем хвосты своего эго, для того, чтобы нам было где-то чуть-чуть более комфортно, для того, чтобы мы могли где-то чуть-чуть выжать побольше из нынешней ситуации, где-то мы могли бы чуть-чуть повыгоднее построить эту ситуацию. Это может даже быть в ретрите, когда мы уходим в ретрит для того, чтобы интенсивно практиковать, и начинаем придумывать себе разные оправдания для того, чтобы практиковать не целый день, а, к примеру, там, сделать себе какие-то перерывы, где мы могли там поспать чуть-чуть, там, или почитать, или посмотреть что-нибудь в интернете. У некоторых и такое бывает. И этот самообман, он, наверное, присутствует на каждом уровне, там, вплоть до достижения чистых уровней бодхисаттвы, которые там начинаются с восьмого бхуми. Так или иначе, мы ищем какие-то комфортные местечки для своего эго, где бы нам было чуть-чуть поудобнее. Вначале это может быть откровенное вранье на самых первых стадиях, когда мы просто-напросто врем другим людям или врем сами себе. Потом мы начинаем замечать, опять-таки в учении говорится, что другим врать нехорошо, мы начинаем врать другим все меньше, но потом продолжаем еще долгое время врать самим себе, потом придумывать себе разные оправдания. Ну и постепенно это все становится тоньше и тоньше, но все равно продолжается там до каких-то достаточно продвинутых уровней. Мы даже врем себе в отношении собственной мотивации, когда говорим, что я хочу там сделать то-то или выполнить такую-то практику, или сделать там такое-то вот доброе дело или какой-то добродетельный, альтруистичный проект на благо всех живых существ, а на самом деле преследуем там на 20, 30 или сколько-то процентов эгоцентричные цели, продолжая заниматься альтруистичным проектом. Для других мы можем выглядеть как ангелы, а внутри, если разобраться, с точки зрения соотношения чистоты заявленного проекта или практики и той коррозии, которая у нас там нас разъедает внутри, это может выглядеть даже демонически. Даже на уровне некоторых учителей, духовных учителей. Их, конечно, никто никогда не поймает и не осудит, потому что это невозможно проверить, это существует только внутри. Но я знаю, о чем я говорю. Вот это вот основные качества, которые позволят нам не сойти, не сбиться с пути. И если они у нас будут присутствовать, в той или иной степени мы дойдем до хороших результатов именно в этой жизни. Мы должны дойти до этих результатов. Мы не можем не дойти, не добраться до этих результатов. И все лишь зависит только от той степени, в которой у нас эти качества развиты. Единственный помрачающий, пожалуй, фактор, который может нам помешать, но на который мы тоже можем повлиять, это степень нашей исходной омраченности, с которой мы пришли в эту жизнь, и степень накопленной заслуги. Если кому-то покажется, что все эти качества перечисленные у него присутствуют в полной мере, а результат быстро не происходит, то здесь вот только два оправдания может быть. Либо слишком сильные исходные омрачения, либо совсем мало заслуги. Но это опять-таки возможно подкорректировать при помощи простеньких практик, таких как практика Ваджрасаттвы или подношение мандалы. С этим возможно работать. Вот, в принципе, я сейчас за это время расписал все, что необходимо человеку для того, чтобы достичь реализации в этой жизни. Там могут быть какие-то небольшие второстепенные вещи, которые я не стал упоминать. Не то чтобы забыл, а не стал упоминать. Но если у человека имеется, все это имеется, и он сознательно работает над развитием этих качеств, то он реализации и знаков пути в этой жизни достигнет. Абсолютно точно достигнет. Все лишь в проценте или в степени тех качеств, которые у него имеются. И имея такое понимание, имея такое осознавание, вы берете любую практику и начинаете ею заниматься. Многие из вас ими или ею уже занимаются. Может быть, кто-то все это понимает, может быть, кто-то не до конца это понимает. Но так или иначе, нужно просто взять практику и понимать различия между относительными практиками. Есть практики, которые задействуют методы или средства, так или иначе связанные с концепциями или с интеллектуальными усилиями. Есть практика абсолютной части, где мы занимаемся медитацией на осознавание природы ума. Если мы понимаем это разделение, это различие, то мы вначале тренируем, форматируем свой ум при помощи относительных практик, настраиваем, выстраиваем в нем эту структуру. А потом, когда в уме все более-менее уже устаканено, мы приступаем к практике постижения абсолютной истины. И все. И остается только ждать достижения результата, прикладывая усилия по увеличению тех качеств, которые были перечислены. Никаких других секретов, в принципе, не нужно. У каждого человека эти качества присутствуют в том или ином сочетании. Каких-то качеств больше, каких-то меньше, какие-то вначале быстрее развиваются, какие-то медленнее. Ни один человек не рождается с набором одинаковых качеств. И ни один человек не бывает, чтобы у него качества были развиты в одной и той же степени. У каждого исходные условия разные. У кого-то сострадание может начисто отсутствовать. Кто-то может быть ленивый до ужаса. Кто-то может быть очень скептический и не верить ни во что, что ему говорят. Если у нас есть качество осознанности, то мы с легкостью заметим, какого качества нам не хватает. И мы будем над этим работать. Мы просто подключаем качество осознанности, замечаем, чего нам именно не хватает, и начинаем над этим работать. Для этого не нужно быть ясновидящим, просто достаточно быть честным и посмотреть внутрь себя. Итак, все условия пути понятны, напомнены еще раз. С практикой тоже более-менее все должно быть понятно. Для тех, кто уже занимается практикой, я не думаю, что нужно сомневаться в той практике, которую мы выполняем, насколько она нам подходит или не подходит, насколько она эффективна или нет. Если мы ей уже занимаемся достаточно долго, то есть шанс, что мы понимаем, что она нам помогает. Тем не менее, если мы не чувствуем никакого изменения, мы можем попробовать позаниматься и другими практиками, попробовать почувствовать их на своем опыте. Любому человеку, вне зависимости от того, какой он практикой занимается, хинаяны, махаяны, ваджраяны, тантрой или садханами или йогой, необходимо заниматься простой медитацией. Это либо шамадха, либо випассана, и включать это в свою повседневную практику каждый день. До тех пор, пока человек не разберется полностью с осознаванием природы ума, не поймет в точности, что подразумевается под просветленной природой ума и каким образом это осознавание происходит. После того, как человек полностью осознал свою природу ума, с точки зрения высших традиций, в которых он должен, по идее, получить эту передачу, в частности, с точки зрения сущностного дзакчена, обороты практики шамадхи можно сбавить. А практика випассаны так или иначе будет присутствовать в практике осознавания природы ума как неотъемлемая его составляющая. Имеется в виду, что можно сбавить обороты в концептуальной шамадхи, где удерживается в уме объект при помощи концептуальных усилий. Но это не значит, что эта практика излишняя или ненужная. Наоборот, в начале пути эта практика очень полезная, и она дает нашему уму очень хорошую подготовку. Подготовку, которая выражается в следующем. В конечном счете нам необходимо осознать природу ума. В конечном счете это цель для всех. Природа ума – это видение абсолютной истины, естественного состояния своего ума, которое характеризуется полным отсутствием усилий. Понимаете, о чем я говорю? Понимаете? Так вот, примерно так же, как для того, чтобы узнать, что такое свет, необходимо вначале, по крайней мере, понимать, что такое тьма, точно так же и с естественным состоянием. Для того, чтобы различить естественное состояние, свободное от усилий, вначале необходимо понять, что такое вообще состояние с усилиями и в чем их вообще может быть разница. Несмотря на то, что мы проводим 100% своего времени, 24 часа в сутки, ну, за исключением присутствующих здесь махасидхов, на поддержание формата ума с усилиями, и, казалось бы, нам, по идее, хорошо должно быть известно, что это такое, для того, чтобы окунуться или проникнуть в состояние ума без усилий, нам необходимо вначале дать своему уму тренировочку в том, чтобы почувствовать, а в чем, собственно говоря, усилие это заключается. Просто сейчас мы занимаемся тем, что прикладываем усилия неосознанно по инерции. У нас появилась мысль, какой-то привлекательной вещи. И мы естественным образом разворачиваем эту мысль, даже не замечая, что мы прикладываем усилия по ее поддержанию. Это для нас абсолютно привычно на данный момент. Если же мы в свой ум дадим своему уму команду позаниматься тренировкой в том, что ему немножко не свойственно, то он тут же начнет немножко напрягаться. Напрягаться и даже сопротивляться. Потому что он поймет, что это ему немножко не свойственно. И вот когда мы начинаем его заставлять прикладывать усилия в этом направлении, например, поддержанию спокойствия в своем уме, тогда мы начинаем понимать, что такое состояние ума с усилиями. Просто для нас становится очевидно, каким образом мы прикладываем усилия постоянно, каждую секунду и каждую минуту в своем уме. Именно поэтому вначале во многих традициях, да практически во всех, за исключением, пожалуй, некоторых сущностных традиций дзогчена, ну и кое-где можно в дзене встретить, всегда рекомендуется вначале попрактиковать медитацию, которая содержит в себе усилия. И последние 10 минут этого занятия мы сейчас как раз и посвятим такой медитации, для того, чтобы когда мы на следующем занятии будем говорить о практиках без усилий, чтобы нам было легче понимать и понимать, с чем сравнивать эти состояния. Сейчас мы садимся в позу для медитации, скрещивая ноги, распрямляя спину, складывая вот таким вот образом ладони, правая сверху левой, с соединяем большие пальцы. Потому что в медитации с усилиями всегда необходимо соблюдать позу. Это также содержит в себе часть усилий. И задаем своему уму некий ориентир. Придаем своему восприятию некий фокус. Выбираем визуально точку, на которой мы сосредотачиваемся своими глазами. Эта точка должна быть не слишком расположена близко к нам, на расстоянии 2-3-4 метров. Примерно на уровне нашего сердца, то есть чуть-чуть ниже уровня глаз. Мы сосредотачиваем все свое внимание на этой точке и пытаемся не отвлекаться, какие бы мысли у нас ни появлялись. Во время медитации у нас непосредственно есть две задачи. Первое, то, что мы удерживаем свой взор на этой точке и не позволяем себе отвлекаться. Вторая задача, то, что мы скидываем или сбрасываем, или не отвлекаемся на появляющиеся мысли. При этом еще один важный фактор, мы не должны входить в притупленное состояние, где бы у нас терялся всяческий фокус и исчезали какие-либо аспекты восприятия. А сам процесс медитации должен происходить в четком, спокойном, ясном состоянии ума. Мы не должны впадать ни в транс, ни в какое-то забытье, и пространство перед нами тоже не должно расплываться и уплывать в неизведанные края. Готовы? Начинаем. Как кино. Да. Мы когда медитируем, у нас появляется много разных мыслей. Не, все нормально. У каждого, в общем-то, происходит свое кино. У кого-то картинки реже меняются, у кого-то чаще. Но если взять и составить такой вот калейдоскоп из того, что, в общем-то, у нас появляется во время каждой медитации в уме, то можно, в принципе, сложить неплохую картинку о том, что мы из себя представляем. Обратите внимание в следующий раз на это.
А потом проходит кино? Или все равно?
Каждый день новая серия.
А у вас?
У меня? А при чем есть я? У меня свое кино. Проходит кино, если мы хотим. Не обязательно стремиться к тому, чтобы выдавить или вытеснить все мысли, которые у нас появляются. Потому что на этапах продвинутой практики, в частности, когда мы осознаем природу ума, мысли должны не вытесняться, не подавляться, а самоосвобождаться естественным образом. Если мы приучим себя в самом начале слишком жестко их подавливать, то если мы собираемся практиковать высшие традиции медитации, такие как Мхамудра и Дзакчен, то нам потом это может боком выйти немножко. Вначале нам нужно научиться контролировать и мягко удерживать свой ум, воздерживаясь от мыслей. Если же мы будем с ним слишком жестко обращаться, то это может привести к побочным эффектам. И даже сама медитация потом может пойти не в радость, если слишком жестко с собой обращаться. Так или иначе, сейчас мы просмотрели первую серию того, что у нас есть в уме. Надеюсь, всем это понравилось. Ну как же это может не понравиться, если это наше кино собственное? А на следующих занятиях мы будем все больше и больше времени уделять непосредственно медитации. Больше медитации, меньше объяснений. Но объяснения будут становиться более сущностными, я надеюсь. Вот. Поэтому сейчас мы освещаем заслугу от проведенной практики, полученных учений на благо всех живых существ, как мы это обычно делаем. Мы когда делаем что-то доброе, мы в конце концов, после совершения этого действия, берем и мысленно посвящаем это на благо всех остальных. Таким образом, это искусное средство, как увеличивать эту добродетель на кармическом счету. Это как будто если бы у нас на кармическом счету была такая кнопка, опция «умножить». Мы нажимаем, оно умножается. Понятно? Сонанди тамчи зипани тобны небеданам памчены тяга наче бала тупа и сыпи цолы дова дова шо геоди кяо кун сонам еще цодоны сонам еще вечон и дамба куни тупа шо Чанчо, Сенчо, Римпоче, Макепа, Намхи, Гючи, Кепа, Няпа, Мяпа, Янгуны, Гунду, Пелащу.